Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами Анастасия Кушнирова, которая провела большую часть своей жизни в Канаде и сейчас недавно вернулась в Россию. Мы поговорим о жизни в Канаде, о том, как соотечественники чувствуют себя там сейчас, какая разница в жизни, и обо всем, о чем было бы интересно рассказать Анастасии. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Елена.
Анастасия, вы уехали из Москвы в Канаду в середине 90-х. Расскажите, пожалуйста, о вашем впечатлении первом, которое было у вас от Канады, когда вы туда приехали.
Да, действительно, уехала я из Москвы в 95-м году. Впечатление первое было довольно тяжелое. То есть никакого восторга у меня не было, никакого воодушевления тоже, потому что город мне показался очень мрачным. Хотя город Монреаль, он построен в европейском таком стиле, во всяком случае, старая его часть, а в остальном это типичная двухэтажная Америка. Но когда я оказалась в центре города в первый же день своего приезда, а жила я прямо в центре города, то меня поразило отсутствие полное освещение. В 9 часов вечера закрытые магазины, практически не было людей. Ну и вообще как-то было так неинтересно и тоскливо. Хотя Москва 90-х, она была очень оживленная, но это тоже много всего было негативного. Но по сравнению с Москвой, Монреаль мне показался деревней.
Вы приехали с ребенком, верно?
Да, я приехала, дочери моей было 1.5 года.
Да расскажите немножко про свою жизнь. Училась ли она русскому языку, говорит ли она по-русски? Ходила ли она в детский сад?
Да, как только я приехала, поскольку мне надо было учиться, работать, мне пришлось ее прямо в 1.5 года отдать в детский сад. Пошла она в детский сад. Да, я хочу сказать, что Монреаль – это франкоязычный город, но в детский сад она у меня пошла в англоязычный. Это был, и таким образом первые слова, которые были, они были на английском. Но дома мы говорили всегда только по-русски, то есть у нас был запрет на любой другой язык, хотя она, конечно, будучи маленькой, пыталась все время меня вытянуть на разговор по-английски, по-французски, но я как бы делала вид, нет, я ничего не понимаю. Хочешь что-то от меня добиться, говори по-русски. Подбирай слова, находи возможности. Ну и таким образом, конечно, она потом, конечно, свободно заговорила и по-французски, училась в школе во французской, но с 5 лет появилась возможность, как раз только открылась первая русская школа, такая воскресного дня в Монреале, и моя вот старшая дочь Александра, она пошла туда с 5 лет. Соответственно, она училась по программе российских школ. Ну, правда, раз в неделю, поэтому, конечно, это была не полная программа, но тем не менее она прекрасно пишет. Сейчас ей уже почти 29 лет. Она прекрасно пишет, читает, ну и, естественно, говорит по-русски.
Она бывала в России. Как она относится к России, когда сюда приезжает? Нравится ли ей Москва?
Когда она была маленькая, и до ее где-то, наверное, 16 лет, мы ежегодно с ней приезжали в Москву, потому что папа ее живет в Москве. И она всегда, в общем, как праздник воспринимала эти приезды. Ну, а потом начался вот этот подростковый кризис. Она вдруг сказала, что нечего мне там делать. Живу я в Канаде, не хочу я в Москву. И вплоть до того момента, когда я с уже младшей дочерью вернулась в Россию, она не приезжала в Москву. И когда приехала уже к нам, она была поражена. Она сказала, ты знаешь, я просто влюбилась в Москву. Я совершенно по-другому ее в детстве воспринимала, хоть и было хорошо, но как-то у меня другие были ощущения. А сейчас она такая потрясающая, такая красивая, такая современная, такая какая-то позитивная и теплая. И, в общем, мне очень хочется тут быть. И я, говорит, в первый раз задумалась о том, чтобы тоже к вам переехать.
Давайте поговорим про медицину, канадскую медицину.
Ну, канадская медицина – это такой большой пласт негативный. Для меня, во всяком случае. Начиная с того момента, когда я приехала, я столкнулась с канадской медициной, потому что моя маленькая дочка пошла в детский сад, ну и как все дети, начала, конечно, сразу болеть, плюс перемена климата. В общем, она болела и болела и болела. К ребенку с любой температурой нельзя вызвать врача. Там вообще такого не существует, вызвать врача. Поэтому ты должен в любую погоду. Ну вот, например, естественно, когда я приехала, никакой машины не было, и особо денег не было, чтобы там на такси ехать. Вот ты в любую погоду тащишься с маленьким ребенком, зима не зима, там жара не жара, с огромной температурой, ты тащишься в госпиталь, в детский. Ты садишься в общую очередь таких же страдальцев и сидишь 5, 6, 7, 8, а то и всю ночь там, допустим, можно просидеть часов. И выписывали исключительно антибиотики. Никаких других способов они не признавали. Тогда было такое поветрие в Канаде, все лечить антибиотиками. Через какое-то время у них вышел, видимо, новый указ, новая установка не выписывать никаких антибиотиков. И добиться было даже при болезни это невозможно. Ну и взрослому человеку, соответственно, то же самое. Как бы ты ни болел, ты должен ехать в госпиталь и сидеть там в общей очереди.
Это для того, чтобы тебе выписали лекарства какие-то?
Ну, для того, чтобы поставили диагноз и выписали лекарства. Вообще понять, что с тобой. Ну и самое главное, лекарства, потому что там все лекарства по рецепту. Ну, кроме там обезболивающих, жаропонижающих.
Я знаю, что многие возят лекарства из России в Канаду.
Да, я была в их числе. Я возила. Все, что я возила вот каждый год из Москвы, это были огромные пакеты лекарств на все случаи жизни и книги русские. Потому что книжных русских магазинов тогда там практически не было, они появились чуть позже. Ну, и я возила, я привезла туда огромную библиотеку и большое количество лекарств, которым делилась со своими друзьями.
Анастасия, давайте поговорим про разницу в кулинарии, в еде. Насколько вам там нравилась еда и насколько здесь? Вот есть ли какая-то разница?
Есть. Очень большая. Не нравилось мне там вообще все. Еда невкусная на редкость. Все не настоящее, картонное. И я каждый раз, приезжая в Москву, думала, ну надо же, ну почему же тут все так вкусно? Там, приходя в супермаркет, я вот ходила и думала, ну, что-то ведь надо купить, есть-то надо, готовить-то из чего-то надо, но все, вот ничего не хочется.
Вот интересно, я когда приезжала в Канаду, мне наоборот, она оказалась в Канаде еда намного вкуснее, чем в Америке.
А то есть там еще хуже.
Там самое главное, чтобы вот помидоры были одинакового цвета и размера, а не вкуса хорошего. То есть вот это было самое главное.
Овощи в Канаде невкусные.
Самое невкусное вот в Америке, да, извините, я перебиваю, это клубника. Она была очень красивая, но она была не сладкая, она была как овощ. Ее, в общем, добавляли как овощ в овощные салаты.
В Канаде вот квебекская, вот там большие плантации, вот в сезон там была прекрасная клубника, такая мелкая, похожая вот запахом на клубнику. И нет, невкусно, невкусно. И потом и традиционная кухня Канады – это старо-французская, старо-английская кухня, и ничего там нового нет, и все это так осталось, как и было с того момента, когда приезжали колонизаторы. Бобы там, свиные ушки, кленовый сироп, оладьи. Ну, что это за гурман? Ну, французских ресторанов много, конечно, потому что я жила в франкоязычном регионе. Но они тоже такие, на мой взгляд, были посредственные. Ходили мы очень часто в русские магазины, которые продуктовых. У меня вот прямо около дома, счастье, такой был русский магазин. И там вот белорусская была еда. И все это, конечно, с огромным удовольствием мы покупали. Таким образом, немножечко чувствовали вкус еды.
Анастасия, расскажите про уровень жизни, про уровень зарплаты, какие там налоги, насколько там комфортно человеку жить вот с такой средней зарплатой.
В Канаде выгодно не работать, потому что когда ты получаешь пособие, так называемый welfare, вот пособие, когда ты не работаешь, это не пособие по безработице, это просто когда ты не работаешь, ты получаешь социальные такие какие-то пособия, минимальные выплаты, естественно, ты ничего не платишь, никаких налогов, и, в общем-то, многих это устраивает. Платят довольно большие выплаты в таком случае, когда у тебя нет никакого дохода на детей там, и так далее. Но как только ты начинаешь зарабатывать, то прогрессивно, естественно, повышается налог. Канада разделена на провинции, это регионы. Я жила в Квебеке, это франкоязычный регион Канады, и там был очень большой налог, и федеральный, и добавлялся провинциальный, это было 15%. 15% был общий налог, и как только ты начинал зарабатывать, по-моему, больше 40 тысяч в год, у тебя 50% от твоего дохода.
То есть вместо 15 становился 50?
Примерно так, да. То есть вот у нас была, например, семья знакомая, в которой муж очень хорошо зарабатывал, он был программистом, а его жена менеджером, зарабатывала порядка 40 тысяч в год. Так вот их общий налог был вот как раз ее годовая зарплата. Поэтому абсолютно было ей невыгодно работать. Соответственно, вот в какой-то момент они решили, что она просто сидит с детьми, потому что работать смысла нет. И поэтому люди всячески стараются избегать налогов, из-за этого очень много таких черных зарплат. Ну, вот так вот. Ну, скажем так, середнячки там, у которых маленькая, небольшая зарплата, могут жить спокойно, не платя большие налоги, но выбиться чуть выше уже невыгодно.
Вы жили в Монреале. Насколько себе могут позволить люди с небольшим достатком?
Когда я приехала, люди с небольшим достатком могли себе позволить вполне приличную квартиру. Ну, вот скажу, когда я приехала, первая моя квартира была очень маленькая, но двухкомнатная. И стоила она $350 канадских в месяц. И это было вообще при любой зарплате, при любом доходе ты мог себе ее позволить. Сейчас, конечно, таких цен нет. Зарплаты повысились, но не так, чтобы очень сильно. А вот стоимость аренды жилья увеличилась. То есть сейчас квартиру, хорошую квартиру снять за 1000 уже очень трудно. Вот. И говорят, недостаток жилья. Ну, у меня был свой дом, поэтому я как бы с этим не сталкивалась в течение многих лет. Говорят, что снять квартиру вообще практически невозможно сейчас. Недостаток жилья.
Почему вы все-таки уехали? Что вам там не нравилось? Что была за причина?
Не то, чтобы мне там не нравилось что-то конкретное. Это просто была не моя страна. В силу семейных, жизненных обстоятельств я там задержалась на 25 лет. Никогда она мне не стала родной, эта страна.
Почему?
Во-первых, разница менталитетов настолько огромная, и ощущение вот некой игры, естественности у людей нету. А для меня вот откровенность – это очень важные черты характера, которые там практически запрещены, можно сказать.
Но у вас были там друзья?
У меня 90% было друзей русских, русскоязычных, скажем так, поскольку там, конечно, все, кто говорит по-русски из всех стран, из бывших республик Советского Союза, конечно, их там всех называют русскими. 10% вот был небольшой совсем этот процент иммигрантов из других стран. Например, венгерка, чилийка, моя близкая подруга до сих пор осталась. С квебекцами, канадцами нет, у меня не было близких дружеских отношений.
А что именно вы считаете вот этим холодным отношением или не искренним?
Ну, они, во-первых, конечно, очень прагматичны. В силу моих личных качеств это меня очень сильно отталкивало от них.
Но в чем это заключалось? Что значит прагматично?
Ну, в общем-то, все отношения просчитываются. Есть ли смысл общаться с человеком или нет. В плане денег это все очень как-то... Никакой широты. Если, например, тебя приглашают в гости, ты обязан обязательно что-то с собой принести. Это, если тебя приглашают, не значит, что тебя приглашают в гости, и тебе там кто-то что-то приготовит. Каждый приносит там свою, грубо говоря, еду. Если ты идешь даже с мужчиной в ресторан, конечно же, никогда в жизни он за тебя не заплатит. Ну, вернее, не буду утрировать, но бывают, конечно, случаи другие, но в основном 50 на 50. И это не обсуждается. Даже пары, которые живут вместе, ну, может быть, не муж и жена, а просто пара, там, это в основном принято, такой гражданский так называемый брак, то они все платят за квартиру 50 на 50.
Расскажите про отпуски, которые есть в Канаде, про то, как люди их используют и что они делают.
В Канаде очень дорогой внутренний туризм, поэтому мало кто ездит по Канаде. Хотя это красивая страна, и там много природных парков. Вот на небольшие расстояния сесть на машину, поехать, это да. Это, конечно, все делают. У кого-то есть дачи, шале загородные, там вот они проводят. Но путешествовать по стране вот так вот, например, полететь из Монреаля в Ванкувер, от Атлантического к Тихому океану, этого мало кто делает, мало кто был. Это, во-первых, дорого, во-вторых, долго, и их это мало интересует. В основном все отпуска проводятся на Кубе, которая недалеко, Мексике и Доминиканской Республике.
А как вы проводили свои отпуски?
А мои все отпуски, поскольку там отпуск всего 2 недели в году, оплачиваемые, я всегда старалась добавить к нему еще 2 недели за свой счет и поехать в Москву. Ну, иногда удавалось еще раз в году слетать на Кубу, на океан. Прекрасная страна, кстати.
Куба.
Да. Куба. Вот там вот теплые люди, очень искренние. И да, они мне очень напоминали русских.
Да, там много, конечно, канадцев и достаточно мало американцев, поскольку...
Да, американцев там я ни разу вообще не видела. Канадцев там очень много, и кубинцы мне очень симпатичны. Поэтому я туда ездила.
Давайте поговорим о том, что все-таки вас раздражало вот в плане менталитета, который там есть. Понятно, что они, как вы говорите, прагматичны, то есть жадноваты. Тем не менее, все-таки это большая страна, которая развивается. Что же там такого некомфортного для русского человека?
Вот именно то, что, в общем-то, по сути, они такие же иммигранты, как все остальные. Они отобрали, завоевали страну у индейцев, уничтожили их, согнали в гетто. Всем остальным дали возможность не работать, и в результате они все спиваются там. Но всех более поздних иммигрантов, они, в общем-то, относятся к ним с пренебрежением. Они, конечно, этого не скажут тебе в лицо, но ты прекрасно это понимаешь.
Православие. Там ведь есть в Монреале пара русских церквей?
Да, в Монреале есть русские православные храмы. И, надо сказать, они, в принципе, очень толерантно, терпимо относятся. Сами они в основном католики.
Но я слышала, что сейчас есть некоторые провокации против наших церквей там.
Сейчас, в свете последних событий, да. Но, в общем, я не могу сказать, что там какие-то происходят экстремальные ситуации в этом плане. Они все-таки стараются быть довольно терпимы в религиозном плане. Ну вот наше консульство-посольство, да, они в осаде. Их бесконечные пикеты, их блокируют, там забрасывают. И это отвратительное совершенно дело.
А что еще вы слышали про то, что сейчас происходит в связи со специальной военной операцией?
Ну, то, что я слышала, что немножечко сейчас пошло на спад, вот эта вот оголтелая такая русофобия, вернее, она не пошла на спад, она просто притихла чуть-чуть благодаря заявлениям в полицию. Но это, я думаю, они просто боятся уголовной ответственности, которая все-таки формально есть за это, за дискриминацию по национальному признаку. Но угрозы в личном порядке поступают людям, которые организовывали, например, какие-то русские мероприятия, там как Бессмертный полк, День России и так далее. Все это продолжает быть, и люди сейчас стараются уехать, очень многие.
Вы ведь занимаетесь тем, чтобы помогать тем, кто живет в Канаде, нашим соотечественникам, кто хотел бы вернуться в Россию, а таких сейчас, особенно из Канады, много людей.
Да, на общественных началах у нас есть общественное объединение вместе с Россией, и мы пытаемся по мере сил помочь им. Ну вот, например, буквально вчера мне позвонила моя знакомая из Монреаля, которая там прожила, наверное, лет 15, которая спрашивала, как и что переехать. Вот она в мае собирается вернуться, и то есть, даже разговора нет, что она вернется туда. Когда-либо она сказала, я просто хочу закрыть дверь, это навсегда. Люди обращаются с вопросами, как перевести вещи, как оформить документы, куда пойти в первую очередь по приезду в Россию. Многие, конечно, пользуются программой переселения, но возникает очень много всяких бюрократических препонов, возникает очень много проблем с оформлением бумаг. Канада не идет навстречу по выдаче всяких там справок, которые требуют МВД России, не идет она навстречу, Канада, а даже те, которые выдает, они действуют совсем короткое количество времени, и люди не успевают переехать и предъявить их, а они уже истекают. Это, конечно, большая проблема, и мы стараемся тоже озвучить эти проблемы для российских исполнительных органов и законодательных.
Да, есть много проблем, которые нужно, конечно, решать для того, чтобы наши соотечественники, и русские особенно, могли просто переехать в Россию, получить здесь вид на жительство. Но не во всех городах, не во всех регионах действует программа переселения. Она не действует в Москве, в Санкт-Петербурге, в Крыму, а, по-моему, в Московской области. Поэтому очень часто наши соотечественники переезжают, если по этой программе переселения, то в другие регионы. Но и туда достаточно сложно переехать, потому что, опять же, есть бюрократические вещи, препоны, которые просто трудно пройти. Вот, в частности, я просто общаюсь тоже с американцами, которые хотят переехать. Тоже им это очень трудно сделать. Вот мы недавно проводили круглый стол, и американцы говорили, что для того, чтобы получить российское гражданство, в среднем это занимает 8 лет. При том, что вот украинцы, которые переезжают сейчас с украинским паспортом в России, для них это занимает всего 3 месяца. А если ты русский и переезжаешь из любой другой страны, и у тебя нет гражданства по каким-то причинам, то это вот сейчас, если это Северная Америка, то это около 8 лет. Это очень большая проблема, конечно.
Да, вот вы говорите, что американцы 8 лет своей жизни кладут на то, чтобы переехать и получить хоть что-то. Недавний случай тоже. Один из наших соотечественников обращался. Он 6 лет пытался получить возможность участвовать в программе переселения со всей семьей. И через 6 лет он пробовал во все регионы, при том, что он инженер высокого класса, жена его фармацевт. Идет время, дети вырастают, и они могут сказать, ну, я никуда уже не поеду, я останусь тут. Что происходит со многими людьми, и таким образом мы теряем людей, которые хотят жить в России, которые любят ее.
Да, и что интересно, сейчас в основном, вот то, что я вижу, ко мне тоже приходят запросы, вопросы, просьбы с поддержки. И в основном это люди, которые придерживаются традиционных ценностей. Они хотят переехать в Россию, потому что, объехав весь мир, они понимают, что Россия – это та страна, которая осталась оплотом традиционных ценностей.
Да, да, она особенно на фоне этой ужасной, оголтелой ЛГБТ-пропаганды.
В Канаде.
В Канаде, да.
Расскажите
про
это.
Я говорю про Канаду, да, если это гендерные все эти разнообразия и смена пола, практически неконтролируемая для детей лет с 8, если я не ошибаюсь, без того, чтобы родители дали согласие. Вернее, согласие родителей никто уже давно не спрашивает. Более того, если ты противишься, тебя будут уголовно преследовать. Если ты противишься смене пола ребенка, если ты противишься, если маленький там ребенок 80 лет вдруг заявляет, что он хочет сменить пол, ему практически мгновенно начинают делать гормональную терапию. Порой это уже как бы необратимые процессы начинаются. Противящихся родителей могут просто посадить в тюрьму.
А ребенок может без согласия родителей?
Да, с 8 лет.
То есть, в принципе, очень часто родители могут даже не знать, что ребенок проходит какую-то терапию.
Да, но если он узнает и противится, то это уголовно наказуемо.
И это была одна из причин, по которой вы тоже решили переехать?
Ну, это было, наверное, последней каплей, хотя без этого хватало причин, по которым я хотела переехать. Я просто хотела жить дома.
Расскажите про Москву. Вот вас здесь долго не было, хоть вы, конечно, и приезжали постоянно, но как сильно изменилась Москва? Вот ваши впечатления первые, когда вы переехали и стали здесь жить? Потому что одно дело приезжать каждый год, одно дело быть туристом, что называется, а другое дело жить в Москве. Насколько вы себя чувствуете сейчас здесь комфортно, и насколько вам здесь нравится или не нравится?
Ну, я сразу, как только я приехала, я почувствовала, что я вернулась домой. Мне хотелось землю целовать. Но, конечно, я тоже столкнулась с некими там бюрократическими. Даже я имею российское гражданство. При оформлении, скажем, внутреннего паспорта все какие-то возникали там тоже нюансы. Но это вообще было мне просто все в радость, даже это. Оформление российского внутреннего паспорта. Вот это вот все, что я делала, вообще мне было в радость. Никаких у меня вообще не было негативных эмоций. Я готова была все пережить, все потерпеть. Это все такая была ерунда по сравнению с тем, что я вернулась домой.
Вы много общаетесь с людьми, которые тоже вернулись и живут сейчас в Москве. Вот ваше состояние, оно похоже у других вернувшихся соотечественников? Или вы видите что-то другое?
В основном похоже, но есть некий такой срез людей, которые все равно чем-то недовольны. Я уже успела поездить по России, вернувшись, насколько изменилось все в лучшую сторону. Да, не все изменяется мгновенно, но по сравнению с тем, что было, те, кто помнит 90-е, тот поймет, о чем я говорю. Ну и вы тоже, Елена, конечно же, знаете, о чем речь. Это просто небо и земля.
Анастасия, спасибо вам большое. С нами сегодня была Анастасия Кушнирова, которая рассказывала нам про разницу между Канадой и Россией, между Монреалем и Москвой. Спасибо большое. Ждем вас еще раз в студии.
До свидания.
До свидания.
Беседы с Брэнсоном.